Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Грозит ли новая эскалация конфликта в Косово? Литовский пловец Видмантас Урбанас о проблемах Байкала. Уго Чавес. После болезни внешняя угроза возросла. И новые исследования о милиции и этнических мигрантах в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ситуация на севере Косово остается напряженной. Косовское руководство готово отправить на северную границу Сербии своих таможенников и пограничников, а сербы намерены не допустить этого. Кризис этот начался в конце июля, когда Приштина уже пыталась установить контроль над двумя пропускными пунктами. Но после убийства албанского полицейского и поджога сербскими экстремистами одного пограничного перехода, там разместились международные военные из KFOR. На самом деле кризис был лишь отложен. Между официальным Белградом и представителями международного сообщества в Косове было заключено кратковременное соглашение. Но 15 сентября срок применения соглашения истек, и косовское правительство намерено установить свой порядок на границе. В четверг в столицу Косово для разрешения конфликтной ситуации прибыл генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. После переговоров Расмуссен заявил, что международное сообщество не допустит, чтобы Балканский регион вновь окунулся в насилие.
В мандат KFOR входит в поддержание безопасной обстановки, что также означает, что KFOR должны принимать меры, когда эта безопасная обстановка под угрозой.
О том, насколько возможно на данном этапе политическое решение спора, рассказывает Ая Куге.
На граничащем с Сербией севере Косово, где живут в основном сербы, на всех дорогах воздвинуты баррикады, над ними лозунги «Это Сербия». «Не отдадим Косово». И кое-где фотографии защитника сербского Косово Владимира Путина. Патриарх сербской православной церкви Ириней отправился туда на молебен. А экстремистские группировки Сербии 16 сентября организуют массовый поход на границу. Премьер-министр Косово Хашим Тачи сообщил, что отступать от плана, с помощью которого косовское государство установит таможенный контроль на пограничных пунктах Яринья и Брняк на севере, он не собирается.
После решения правительства Косово 25 июля о взятии на себя контроля над пограничными пунктами 1 и 31 и по договоренности с KFOR пришла пора провести эти решения в жизнь. Я определил 16 сентября как дату, с которой должно начаться непосредственное выполнение плана для пограничных переходов Яринье и Брняк, и угрозы, поступающие от криминальных и нелегальных структур на севере, не остановят решимость властей Республики Косово. В пятницу, 16 сентября, мы начнем воплощать план Республики Косово в отношении этих пограничных пунктов по строгим правилам, как и на всех остальных пограничных контрольно-пропускных пунктах. Также доходы от транзита товаров через эти два пограничных пункта из Сербии в Косово будут поступать в бюджет Республики Косово, чтобы потом, как и все остальные средства, распределяться из общего бюджета государства Косово.
В начале сентября, через месяц после беспорядков, которые привели к жертвам и уничтожению сербами пограничного пункта Яринье, в ходе шестого раунда сербско-албанских переговоров в Брюсселе была достигнута договоренность о том, что таможенная война между Сербией и Косово завершена. Конфликт был вызван тем, что Белград не признает печать с таможней независимого Косово. Приштина согласилась не ставить на своей печати никакие символы государства, лишь надпись «Косово. Таможня». Однако для официального Белграда этого оказалось недостаточно, и руководство Сербии теперь против размещения на границе вообще какой-либо косовской таможни. Президент Сербии Борис Тадич.
Сербия под нажимом такое решение не примет ни при каких обстоятельствах. Оно может быть принято исключительно в процессе диалога. Я считаю неприемлемым решение разместить на границе албанских таможенников и албанские пограничные службы. Я не говорю косовские, потому что Сербия не признает независимость Косово. Такое решение невозможно воплотить в жизнь, и оно на длительный срок нарушит стабильность и мирный процесс.
этом простору.
В Белграде вновь звучат повышенные тона, разыгрывается сценарий неуступчивости, и в разжигании нового регионального кризиса обвиняют как Америку, так и Европу. На совещании государственного руководства разработаны якобы ответные меры, но какие – не сообщается. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что меры в основном дипломатические и политические, но могут быть и практические.
Сербия имеет целый ряд механизмов, с помощью которых может ответить так, чтобы не создавать угрозу миру. Например, ответные меры с нашей стороны административной границы. Если кто-то создает проблемы сербам, то почему бы нам не создавать проблемы албанцам? Хотите играть в такую игру? Мы можем наглухо закрыть также все альтернативные пути, ведущие к границе. Я считаю полностью ошибочным предположение, что Сербия все сделает, чтобы получить статус кандидата в члены Европейского Союза, и поэтому якобы настал момент, когда нужно оказывать на Сербию давление, требуя решить вопрос Косово, то есть вопрос о полной его независимости.
Я спросила белградского политического обозревателя Бошку Якшича, что Сербия реально может предпринять, чтобы не допустить введения на косовской границе албанской таможни и пограничного контроля. В Белграде слышны резкие слова и в адрес европейской косовской миссии «Эулекс», которая предложила временно оставаться на таможенных пунктах и работать вместе с таможенниками Косово.
По-моему, стоит напомнить тот факт, что «Эулекс» пришел в Косово с благословения Белграда. Поэтому любая конфронтация с миссией «Эулекс» продемонстрировала бы отказ Белграда от своей прежней политики. С другой стороны, теперь приходится расплачиваться за старые неразумные решения. Именно Белград настаивал на том, чтобы сербы вышли из косовской полицейской службы. Если бы они тогда остались, то теперь «Эулекс» мог бы предложить сербам разместиться на пограничных пунктах и тем самым снизить напряженность. А так получается, что у белградского руководства пространство для маневров очень ограничено. И лучше было бы не создавать большие проблемы, чтобы не повторилась ситуация с таможенной печатью, существование которой сначала громко оспаривали, а потом после политической бури за относительно на короткий срок все-таки приняли.
Следующий наш собеседник – Марко Прелец, руководитель Балканского проекта международной кризисной группы. Насколько серьезен кризис на границе Косово и как его разрешить?
Согласно моей оценке, которая совпадает с оценкой местных и международных специалистов, попытка размещения косовских таможников на пунктах Яринье и Брняк привела бы к серьезной опасности кровопролития со стороны определенных элементов на севере Косово, которые не поддаются контролю. Такого развития событий необходимо избежать. Я считаю, что соглашение, достигнутое по вопросу таможенной печати, не означает, что на границе обязательно должны быть косовские таможенники. В переходном периоде, который может длиться очень долго, там должен работать «Эулекс». Важно, чтобы «Эулекс» уничтожил нынешнее положение вещей и по своей инициативе начал собирать таможенную пошлину. Это допускается на основании резолюции ООН 1244 и даже по косовским законам. Это отвечало бы интересам как Белграда, так и Приштины. Эти деньги можно было бы держать на отдельном банковском счете до тех пор, пока стороны не договорятся о том, как эти средства тратить.
Но впечатление такое, что полного единства, единой стратегии нет даже между западными союзниками, между США и Евросоюзом.
Существует две позиции. США считают, что Косово имеет право установить суверенитет над всей территорией, а Брюссель настаивает на том, что нужно избежать односторонних акций. Однако все, включая и те страны, которые не признали Косово, согласны с тем, что нужно сохранить территориальную целостность Косово. Но вы правы, нет согласия по вопросам, что предпринимать сегодня, а что завтра. Есть две различные стратегии.
Сербское население из северного района Косово, где оно проживает относительно компактно и до сих пор чувствовало себя почти как в Сербии, кажется, готово теперь пойти даже против танков, чтобы не допустить отделения от Сербии настоящей границей.
Мне кажется, что в Приштине действительно верят в то, что сербы с севера были бы готовы на определенного рода интеграцию в Косово, если бы их не запугивали с одной стороны Белград, а с другой криминальные круги, если бы эти силы не разжигали сопротивление. Но это не так. Народ там полностью отвергает любую интеграцию в косовское общество и государство. Политика Приштины в этом вопросе основана на ошибочных предпосылках. С другой стороны, кажется, что Белград ошибочно воспринимает международный контекст. Политика, которую до сих пор вело нынешнее правительство Сербии, похоже, состояла из ожиданий, что международное сообщество придет и будет просить Белград, чтобы тот признал Косово, а взамен предложит ему раздел Косово. Мол, если вы признаете Косово, вот вам заберите север. Это было грубым просчетом, и теперь Белград должен найти новую политику, которая имела бы шансы на успех.
Это было мнение аналитика из международной кризисной группы Марко Прелица.
О возможных путях политического решения конфликта в Косово рассказывала Ая Куге.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг исполнилось 40 лет международному экологическому движению «Greenpeace». Одна из последних акций этой организации в России – создание премии «Золотой клещ» врагам Байкала. Победителем народного голосования «Враги Байкала» стал премьер-министр Владимир Путин, подписавший разрешение на возобновление работы целлюлозно-бумажного комбината. Состояние воды Славного моря волнует не только россиян. Недавно литовский спортсмен, бывший чемпион мира по ультратриатлону, 53-летний Видмантас Урбанас, переплыл Байкал в самом широком месте. Не для рекорда. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Известный литовский спортсмен, троеборец Видмантас Урбанас за 17 часов преодолел в холодной воде 46 километров. Байкал – третье озеро, которое он переплыл в ходе своего международного экологического похода под девизом «Вода – это жизнь». В 2009-м пловец одолел озеро Титикака в Южной Америке, а в прошлом – Йеллоустонское озеро в США. А вот его слова о Байкале. Не надо пытаться его победить, лучше общаться как с живым существом, поскольку оно все видит и чувствует. Если вы с добрыми намерениями, оно вас примет. Ко встрече с озером Урбанас готовился несколько лет, ежедневно плавая в ледяной воде у себя дома в Литве и уже имея на своем счету рекордные заплывы в разных частях света.
Вода была не 7 градусов, как я рассчитывал, а даже 5. Но местные говорили, что это обычно, потому что 4 метра вглубь Байкала всегда там стоит температура 3-4 градуса. Ветер этот холод поднимает наверх, и вода бывает столь холодная. Очень много плавал каждый день при нулевом градусе. Надо привыкнуть к холодной воде. А второй момент – это, конечно, психологическая подготовка. Самое главное в этом заплыве. По 1000 раз, наверное, Байкал переплывал мысленно. Мои предположения, что Байкал – такое мистическое озеро, подтвердились. Если с плохими намерениями прийти к Байкалу, отвергнет тебя. Очень трудно было. Были ветра, поднимают самые большие 6-метровые волны. И под конец заплыва, когда оставалось 12 километров, на самом глубоком месте два ветра начали между собой бороться, кто кого победит. Друг друга вытеснять, поднялись очень большие волны. И вот эти километры последние давались очень, очень трудно. Но победил тот ветер, который был мне лучше, удалось доплыть до берега.
Помогали члены семьи, да? Как это было?
Команда из 10 человек, которые со мной в нескольких экспедициях были. И жена всегда едет со мной. Главную роль, конечно, сыграли медики, которые после 4-часового заплыва в 5-градусной воде заметили, что мои движения становились все тише. Попросили измерить температуру. была 30,5 градусов температура тела. Это, конечно, уже опасно для жизни. Пришлось немножко остановиться, принять горячий душ, потом продолжил.
Понижение температуры тела, несмотря на то, что у вас был костюм?
Костюм 3-миллиметровый, это просто для безопасности. Никак не согревает тело. В такой воде нужно с 8-миллиметровым или даже больше. МЧСовцы, которые охраняли этот заплыв, плыли от старта до финиша, предупредили, что с таким плавательным костюмом можно плыть в теплых водах.
Вы известный рекордсмен заплывов таких, и Ла-Манш, и Балтийское море, вот сейчас Байкал. Что вами движет? Что вы хотите доказать другим, самому себе?
Вода – это жизнь. Пресной воды, которая в мире все меньше и меньше, большая цивилизация несет мусор, несет беспорядки. Заводы для своей продукции берут воду Байкала и потом спускают грязную воду. Вот это очень плохо, недальновидно. Думают только о деньгах, которые сейчас зарабатывают. Думают максимум о завтрашнем дне, но имеют детей, внуков. Им это безразлично. Нужно беречь и сохранять для будущего.
Планируете еще такие заплывы?
Да, в следующем году я буду переплывать в Тасмании, большие озера, самые высокогорные озера, самые большие пресные воды в австралийском регионе. Потом еще будет Африка, Европа. У меня есть идея такая, что переплыть в каждом континенте по одному озеру пресной воды.
Кто вас поддерживает, Видмонтас?
Частные спонсоры, международные организации. Я тороплюсь жить, думаю, делами, можно сказать, больше.
Байкал переплыли на месте, что говорили люди.
Это первое озеро, что такой резонанс был. Я этого даже не ожидал. Во сне не ожидал, что так будут заинтересованы. 8 российских телекомпаний передавало сообщение об этом заплыве. Одна телевизионная компания плыла весь маршрут. Писали аргументы и факты. Местные газеты и телевидение. Сейчас приходят еще дополнительные. Такого ажиотажа и такого заинтересования я даже не ожидал. Приходили местные люди, приносили рыбу из Байкала, говорили об экологии, удивлялись буряты, молили байкальских богов, чтобы они позволили плыть в этой воде.
Подобного рода и с таким значением заплыв на Байкале был первый раз?
Да. Раньше плыла Лин Кокс. Это американка. Она переплыла, где Ангара. В первом мире плыла 18 километров в 88 году. И потом японский пловец и караси. Но через самое глубокое место, через весь Байкал, не плыл никто еще. Я не говорю, что вот я там первый или не первый, пусть будет десятый. Все спрашивали, почему вы не регистрируете рекорды Гиннесса. Говорю, мне это не нужно. Мне нужно, чтобы люди обратили внимание на природу, на Байкал, на воду. А рекорды пусть ставят, кому это нужно.
Обратили, кроме того, что на бытовом уровне люди были очень тронуты?
Не только на бытовом. С министром по спорту я предложил экспромтом, что можно поставить какой-нибудь барьер, чтобы люди, которые возвращаются, должны показать мусор, который везли. Если это не показывают, они должны платить какой-то налог. Министр обещал подумать и обещал мне прислать, как вышло с этим законом.
Взяли с собой янтарь литовский и с особым значением таким памятным.
Это янтарная слеза, как мы ее назвали. Янтарь в капсуле посвящается 70-летию ссылки литовских и других народов в Сибирь. На трех языках, литовском, английском и русском, опустили эту капсулу в самом глубоком месте Байкала. Такое символическое мероприятие, оно имело отзыв. Я получил несколько поздравительных грамот от МИДа Российской Федерации, от мэра города. Эту идею тоже поняли местные чиновники.
Эти янтарные письма отправили Байкалу. Почувствовали его мистичность, его силу.
Принял такого маленького человека, как я. И сейчас еще не понимаю, как удалось переплыть такой холодной воде. В голове не складывается. Я думал о Байкале, я думал, когда плыл о нем, я с ним говорил. Когда плыву длинные дистанции, у меня есть плеер, я слушаю музыку. Но в Байкале нельзя слушать музыку. У него собственная музыка. Каждый раз, когда мне очень было трудно, видел чайку, которая прилетала. Нет, нет чайки, нет, нет. А потом, когда очень трудно, она над головой кружит. Потом оператор, который ехал с нами, имел очень хорошую видеокамеру, которая снимает под водой. И в ту минуту, когда я опустил эту янтарную слезу, тот же момент эта камера оторвалась от ручки и вместе с этой янтарной слезой ушла вниз на дно Байкала. Необъяснимо, такие дела мистические, они чувствовались. Если будешь дружить с ним, он тебя примет.
Что думает Видмантас Урбанас, который свой беспрецедентный заплыв осуществил именно с целью обратить внимание людей на экологическое состояние уникального водоема, о недавнем присуждении российским Гринписом премьеру Владимиру Путину звание «Главный враг Байкала»?
Одним приказом он отодвигает этот нефтепровод подальше от Байкала, как бы его защищая. Другим этот завод снова позволяет, чтобы он работал. Слышал, что они прекратили выпуск белой бумаги, для которой нужна вода Байкала. Конечно, работы не хватает людям. Конечно, принадлежит России это озеро, но оно и принадлежит миру. Все должны быть обеспокоены. Которые строят заводы, они не думают о будущем. Люди приезжают к Байкалу, я думаю, что они должны бы сидеть спокойно, послушать птиц, но они как-то наоборот делают. Вот это мне очень странно. Приезжают к Байкалу, и начинаются песни, танцы, выпивание, и самое главное — это мусор. Мусор, который оставляет, это очень нехорошо.
Самые для вас значимые проявления человечности?
Сибиряки своими жестами, взглядами, вопросами, они что-то говорят, и тебе хорошо. Не то, что хвалят, они говорят по-дружески. Кажется, ты с ними знаком уже очень-очень много лет. В Иркутске люди на улице узнают, жмут руку. Приходили к нам в юрту молодые парни, 19 лет, наверное, 20. И как найти смысл жизни? Советов просили. Каждый человек своим жизненным опытом может делиться с другими. Но живет по-своему.
И у каждого свой Байкал, который он должен переплыть.
Обязательно. Если только один Байкал, встал на вершину, смотришь вокруг еще больше вершин. Ты должен идти и все время вверх и вверх.
Мы беседовали со спортсменом Видмантасом Урбанасом, недавно переплывшим Байкал. В его планах одолеть большие Тасманские озера в Австралии. Как подчеркивает собеседник, цель всех этих уникальных заплывов – не рекорды, а обращение внимания людей на состояние природы, загрязнения и ограниченные запасы пресной воды на Земле.
С бывшим чемпионом мира по троеборью Видмантасом Урбанасом беседовал наш литовский корреспондент Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Контрольные, мрак за окном фиолетов, не хуже чернил, и на два варианта поделенный класс, и не знаешь ответов, ни мужества нету еще, ни таланта.
На днях исполнилось 75 лет петербургскому поэту Александру Кушнеру. В 90-е годы Александр Кушнер был автором «Поверх барьеров». Записи тех лет вы сможете услышать в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Войска Национального переходного совета Ливии в четверг вошли в родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи – Сирт. В этот же день Ливию посетили лидеры Великобритании и Франции – Дэвид Кэмерон и Николя Саркози. Они выразили поддержку новым ливийским властям. Премьер-министр России Владимир Путин не планирует отдельной встречи с бывшим лидером партии «Правое дело» Михаилом Прохоровым, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Прохоров после смещения с поста председателя партии заявил, что намерен назвать президенту и премьер-министру виновника произошедшего. Он заявил, что за скандалом в «Правом деле» стоит заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Следственный департамент МВД России потребовал у телеканала РЕН-ТВ копии сюжетов, касающихся дела юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году. В качестве причины изъятия копий названа необходимость правовой оценки мнения родственников Магнитского о продолжении производства по его уголовному делу. Обвиняемый в организации взрыва в минском метро Дмитрий Коновалов признал свою вину в суде. Второй подсудимый, сообщник Коновалова Владислав Ковалев, признал обвинение частично. По данным следствия, он заранее знал о подготовке взрыва, но не сообщил правоохранительным органам. В пакистанском регионе Вазиристан у границы с Афганистаном в результате ракетного удара с беспилотного самолета убит один из лидеров Аль-Каиды в Пакистане Абу Хафс Аш-Шахри, сообщили представители американских властей. В Ираке арестовано 10 человек по подозрению в причастности к недавнему убийству 22 шиитских паломников в провинции Анбар. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Уго Чавес. После болезни внешняя угроза возросла. И новые исследования о милиции и этнических мигрантах в России. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что вылечился от ракового заболевания, которым страдал, что полон сил и энергии. Правда, он не поедет на Генеральную ассамблею ООН, потому что еще не оправился от третьего курса химиотерапии после раковой операции. Однако он заявил, что встреча в Нью-Йорке будет живенькой. А сразу после нее в Каракас приедет президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Словом, президент Венесуэлы на самом деле очень активен, рассказывает Виктор Черецкий.
Если до болезни лидер боливарианской революции пугал жителей своей страны в основном американской угрозой, то теперь к числу врагов он причислил все государства НАТО. Так что уже не только американцы, но и европейцы усиленно готовятся к нападению на Венесуэлу. Прогревают моторы танков и самолетов, разводят пары на боевых кораблях. Я не преувеличиваю, я цитирую президента страны. Цель врагов внешних, которым помогают враги внутренние из числа демократической оппозиции, покончить с боливарианской социалистической революцией, заковать свободолюбивый венесуэльский народ в цепи и отнять нефтяные богатства. Уго Чавес, как обычно, говорит много, сумбурно и с патетикой. Правда, теперь в своих речах, помимо Маркса, Ленина, Боливара и Кастро, он все чаще вспоминает Христа и Деву Марию.
Они, империалисты, уже готовы к агрессии против Венесуэлы. НАТО разработало операцию по захвату нашей страны. Это подробный план, но осуществить его они никогда не смогут. Мы им не позволим реализовать этот зловещий план. У них ничего не выйдет. Правда, у НАТО здесь есть пятая колонна в лице пары десятков сумасшедших предателей, которые молятся Богу войны и безумия. Это они плетут против нас сети заговоров в США и Европе, побуждая их к агрессии. Но мы с помощью Всевышнего, Пресвятой Богородицы и всех святых не позволим этого сделать. Мы гарантируем, что Венесуэла будет следовать по пути социализма и мира, несмотря на все существующие проблемы. Я смотрю в окно на нашу столицу Каракас и думаю, что этот город не должен стать объектом натовских бомбардировок. Здесь не должны гибнуть люди. Мы не можем завещать нашим детям войну.
В своих последних выступлениях Чавес, как всегда, с особой патетикой говорит о самом себе. Именно за ним охотятся враги венесуэльского народа, США, НАТО и местные демократы. Именно его они хотят уничтожить в первую очередь. Но не тут-то было. Боливарианский лидер намерен бороться до конца, умереть или победить. Разумеется, во имя своего народа.
Фидель Кастро мне однажды сказал, это было после поимки Саддама Хусейна, когда его вытащили из ямы, где он прятался, потому что его предали и накачали наркотиками. Фидель мне сказал тогда, видишь, Чавес, таким людям, как Саддам, или ты, или я, суждено либо победить, либо умереть. И сделать это мы должны для поддержания достоинства нашего народа. Примером может служить подвиг вождя индейцев Гуайкайпуро, который покончил с собой на глазах у испанских конкистадоров. Смотрите, как умирает последний свободный человек этой земли.
Много говорит в эти дни Чавес и о своей болезни. Известно, что ее подробности в Венесуэле являются государственной тайной. Боливарианский лидер и на этот раз не назвал часть своего организма, пострадавшую от злокачественной опухоли, зато использовал эту тему для атаки на демократическую оппозицию.
Мы знаем, кто про нас распространяет всяческие небылицы. Это безродные космополиты, гнилье, дегенераты из венесуэльской оппозиции. Они продолжают выдумывать глупости, а им вторят враги на международной арене, без каких-либо научных обоснований. Они распускают слухи, что у меня рак прямой кишки, в селезенке или на носу. Все это вранье.
Впрочем, обвинения врагов в желании оклеветать и расправиться с ним уже не раз звучали из уст венесуэльского лидера. Принципиально новое, прозвучавшее впервые, по мнению наблюдателей, это обвинение Запада, якобы гибнущего от экономического кризиса, в зависти к успехам Венесуэлы. Именно это чувство, по оценке Чавеса, является движущей силой готовящейся против него агрессии.
Они, натовцы, раскручивают известный сценарий. Провоцируя войну, они пытаются отвлечь население своих стран от социально-политического и экономического кризиса. Война — это последнее прибежище империалистов. У них развелась раковая опухоль, и не такая, как была у меня. От своей я излечился, а их рак не лечится. Ведь западная экономическая модель, их прогнившая система, самоуничтожается изнутри. Мировая система капитализма смертельно больна, она деградировала, а народы вынуждены все это терпеть. Миллионы нищих, отверженных мизераблей, как говорил Виктор Гюго. И как же в этих условиях им не позавидовать Южной Америке, Венесуэле? Ведь это как свет, как вечный огонь, которым мы освещаем путь народов к прогрессу и который мы поддерживаем всеми нашими силами.
Чавес уточняет, чему конкретно завидует Запад, так называемому боливарианскому социализму 21 века. Попутно венесуэльский лидер в своем стремлении разоблачить врагов революции, похоже, вносит свежую струю и в теорию марксизма-ленинизма.
Мы переживаем период краха капитализма, общества извращенцев, которое принесло и продолжает приносить много вреда Венесуэле и всему миру. Капитализм атакует из последних сил, он выдыхается. Особенно он стал опасным в 20 веке, когда, как учил Владимир Ильич, достиг своей высшей фазы. Я вспоминаю работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма, самая извращенная его стадия, стадия безумия». Я вообще полагаю, что высшую стадию капитализма и следует называть безумием. Отсюда и задача строительства социализма. Наше общество должно быть построено на базе любви, интеллекта и духовности. Духовность важна даже больше, чем материальное начало. Об этом говорил Христос. Не хлебом единым жив человек. Христос был социалистом. У меня в этом нет никаких сомнений.
Впрочем, венесуэльская оппозиция далеко не уверена, что нынешняя Венесуэла, полуголодная, с самым высоким уровнем преступности в Латинской Америке, с отсутствием свобод и с вечным дефицитом всех подряд товаров, может у кого-то вызвать зависть. Одновременно у оппозиции есть свое объяснение, почему Чавес вновь муссирует тему внешней угрозы. Дело в том, что стратегический партнер венесуэльского режима, Россия, приняла решение выделить ему 4 миллиарда долларов в качестве кредита для очередной закупки вооружений. Чавес любит военные игрушки, и большие, и малые, и автоматы Калашникова, и танки, и истребители-бомбардировщики последнего поколения. Некоторые наблюдатели полагают, что весть о кредите даже помогает ему вылечиваться от недуга. Своей эйфории по поводу решения Москвы Чавес не скрывает.
Это оружие, сделанное в России, отныне станет венесуэльским. Оно нам нужно для защиты священного суверенитета. Такое же оружие защищает священный суверенитет России от агрессии империалистов и всех тех, кто хочет править миром и не соглашается с тем, что мир теперь изменился, и все мы свободны. Спасибо тебе, Россия!
Оппозиция режиму Чавеса в этой связи напоминает, что упомянутые миллиарды, потраченные на оружие, в один прекрасный день придется отдавать кредитору. Именно поэтому в попытках оправдать гигантские расходы боливарианский лидер не жалеет ни слов, ни фантазий. Между тем, представители оппозиции напоминают, что это далеко не первые закупки вооружений в России, и что в Венесуэле и так оружие значительно больше, чем того требуют нужды обороны. Для чего же Чавесу потребовались эти новые приобретения? Алехандро Пенья, венесуэльский оппозиционный аналитик.
Для чего нужны новые закупки вооружений? Во-первых, для психологической войны, для запугивания собственного народа. Чавес опасается, что в стране может возникнуть всеобщее гражданское неповиновение из-за нищеты и бесправия. Ему хочется выглядеть в глазах народа могущественным, обладающим множеством оружия, чтобы убедить людей в бесполезности каких-либо протестных действий против его правления.
Оппозиция обращает внимание на то, что военные расходы поглощают огромную часть ресурсов, получаемых от продажи нефти. Мало что остается на социальные нужды населения, влачащего жалкое существование. В стране не хватает даже туалетной бумаги, зато в избытке ракеты и самолеты, отмечает Алехандро Пенья.
Все разговоры о том, что Чавес представляет интересы простого люда, ложь. Он использует все ресурсы Венесуэлы, которые могли бы пойти, к примеру, на строительство жилья для той же бедноты, в своих личных интересах, на покупку вооружений, которые народу абсолютно не нужно. Другими словами, он использует государственные ресурсы для того, чтобы удержаться у власти. А его власть в настоящее время крайне ослаблена. Единственный способ сохранить за собой президентское кресло – это психологическая война против собственности народа, запугивание. Такова его политика.
Есть еще один фактор, который вызывает беспокойство венесуэльских демократов. Они полагают, что это оружие может попасть в руки террористов, учитывая опасные международные связи, которые поддерживает Чавес, и его желание распространить, не стесняясь в средствах, идеи своей боливарианской революции по всей Латинской Америке. Алехандро Пенья.
Правительство Чавеса связано с такими сомнительными режимами, как кубинский и иранский, а также с колумбийской террористической группировкой ФАРК. Поэтому есть все основания для опасений, что получаемое Венесуэлой из России оружие может в один прекрасный день попасть в руки террористов. Известно, что ряд высокопоставленных венесуэльских военных и чиновников были уличены недавно в связях с террористами. Так что, думаю, в данных обстоятельствах следует продолжать кампанию разоблачений, как в Венесуэле, так и за ее пределами, в связи с опасностью вооружения Венесуэлы.
Не так давно Министерство финансов США запретило предприятиям и гражданам этой страны вступать в какие-либо деловые контакты с четырьмя высокопоставленными деятелями Венесуэлы, которые, как считается, отвечают за поставку оружия террористам ФАРК. Речь идет о командире 4-й пехотной дивизии генерале Кливери Алкала, сотруднике разведки Рамоне Мадрис, депутате от правящей Единой социалистической партии Фредди Берналь и дипломате Амилкаре Фигероа. Между тем, многие венесуэльские оппозиционеры задаются вопросом, что делать с массой российского оружия, если Чавес все же когда-нибудь уйдет со своего поста. Свое решение проблемы предлагает живущий в Испании оппозиционный венесуэльский публицист Карлос Альберто Акоста.
Есть ряд предложений оппозиции на случай, когда Чавес покинет власть в Венесуэле. Во-первых, нужно будет все это купленное оружие вернуть России. Во-вторых, отправить на родину, на Кубу, всех кубинских советников, военных и гражданских. В-третьих, следует законодательно закрепить, что все доходы от нефти остаются в Венесуэле и идут на ее развитие. Мы откажемся от дорогостоящей политики экспансии идей Чавеса на латиноамериканском континенте, как чуждый интересам венесуэльского народа. Таково мнение нашей оппозиции, стремящейся вернуть нашу страну к нормальной жизни, когда здесь будут уважать свободу, демократию и права человека. Венесуэла более не может участвовать в личном эксперименте Чавеса в строительстве социализма 21 века. Этот эксперимент обернулся нищетой нашего народа.
Однако не вся венесуэльская оппозиция настроена столь оптимистично. Для других, к примеру, для того же политического аналитика Алехандро Пенья, чье мнение прозвучало в этой передаче, закупка российского вооружения – это, кроме всего прочего, часть подготовки Чавеса к предстоящим в октябре будущего года президентским выборам. Оно должно помочь ему обеспечить третий шестилетний президентский срок.
О возросшей политической активности президента Венесуэлы Уго Чавеса рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Книга под названием «Милиция и этнические мигранты. Практика взаимодействия» вышла в санкт-петербургском издательстве «Алитея». В основе этой коллективной монографии – совместное исследование, проведенное казанскими и питерскими социологами. Так как полевой этап исследования закончился до того, как милицию переименовали в полицию, то в рассказе о книге мы сохраним ее старое название – «Милиция». рассказывает Вероника Баде.
Работа над проектом началась в 2006 году. В ней участвовали два независимых исследовательских центра. Институт социальных исследований и гражданских инициатив «Казань» и Центр независимых социологических исследований «Санкт-Петербург». Социологи использовали такие методики, как интервью, включенное наблюдение, анализ документов и материалов прессы. О своих выводах рассказывает петербургский социолог Борис Гладарев, один из редакторов книги «Милиция и этнические мигранты».
Для меня самое удивительное было то, что иммигранты и милиционеры, они оказались с социальной точки зрения очень близки. И те, и другие находятся на нижних ступенях социальной лестницы российского современного общества. И те, и другие испытывают дефицит ресурсов, и те, и другие вынуждены серьезным образом бороться за выживание. И их взаимодействие, по сути, является перераспределением этих ресурсов. То есть милиционеры конвертируют свои властные полномочия, скажем так, в дополнительные средства, денежные ресурсы, а мигранты свой не всегда оформленный статус оплачивают вот этими взятками. То есть это некоторый симбиоз.
То есть получается некое взаимовыгодное сотрудничество.
Ну, скажем так, для милиционеров выгодное сотрудничество. Для мигрантов, конечно, это тяжелое бремя, постоянные фобии и иногда серьезные нарушения прав.
Ну, а кроме того, такое сотрудничество, безусловно, и противоречит закону.
Безусловно. Но и та, и другая сторона, как это ни странно, склонны действовать вне рамок законодательства, потому что милиционеры используют эту возможность для пополнения своих не очень высоких зарплат, а мигранты склонны поступать таким образом, поскольку, во-первых, не очень хорошо знают законодательство, во-вторых, для них проще расплатиться на месте.
Что можно сказать об отношении милиционеров к мигрантам с одной стороны и мигрантов к милиционерам с другой?
Фонд МакАртур, который сказал нам это исследование, поставил вопрос, насколько российская милиция склонна к расизму на самом низком уровне, на уровне милиции и общественной безопасности, то, что как раз мы исследовали. Этот вопрос оказался достаточно непростым для нас, потому что, с одной стороны, он выглядит достаточно политически ангажированным, а с другой стороны, действительно, мы имеем массу примеров дискриминации по этническому признаку. Оказалось, что эта дискриминация связана не столько с этничностью, а скорее с тем, что люди, отличающиеся внешне, они для милиционеров более легкая добыча, скажем так. Поймать карманника для рядового милиционера – это очень большая профессиональная задача, и для этого нужно учиться много лет. А вычленить из пассажиропотока человека, этнически отличающегося, одетого иначе, с большими сумками, значительно проще. И поэтому, поскольку милиция наша работала и, мне кажется, до сих пор работает по количественному, плановому советскому принципу, то для милиционера, чтобы закрыть его план, ему проще отлавливать нелегальных мигрантов. Безусловно, существуют некоторые группы внутри МВД, которые исповедуют вот этот российский подход, что не русским в России не место. Однако большинство милиционеров использует мигрантов скорее как кормовую базу. Те небольшие группы, которые проявили себя как расисты, они люди травмированные. Как правило, эти люди имели опыт военных действий в Чечне. Остальные же не имеют личной неприязни или ненависти к приезжим. Для них они скорее способ заработать денег, продемонстрировать начальству свою эффективность.
А что думают мигранты о милиционерах, как они к ним относятся, как они их воспринимают?
К сожалению, мигранты солидарны в одном смысле, да, они не воспринимают милиционеров как группу, которая защищает их и их права. Они воспринимают их как угрозу.
Это был социолог Борис Гладарев. Как показали исследования, ситуация в Казани отличается от питерской. Взять хотя бы тот факт, что МВД Татарстана предоставило ученым возможность заниматься включенным наблюдением в своих подразделениях, в то время как петербургские социологи не получили на это разрешение. Да и взаимоотношения мигрантов с местными правоохранительными органами здесь не такие напряженные, как в Питере. Вот как объясняет это Лилия Сагитова, директор Казанского института социальных исследований и гражданских инициатив.
В Татарстане проживает приблизительно половина татар и половина русских, две большие этнические группы. И вот этот вот давний опыт проживания, он способствовал тому, что в регионе достаточно высокий уровень толерантности вот этих культурных групп, чего нет в Петербурге, да? Сейчас это полиэтничный город, но все-таки как бы такой с русскими традициями в большей мере, с русской доминантой. И в информационном поле очень часто звучало то, что уровень ксенофобии в Санкт-Петербурге достаточно высокий. Самое главное отличие отличие – это то, что нет такого высокого уровня ксенофобии или расизма со стороны милиции по отношению к мигрантам. Больше позитивных случаев и такое взаимовыгодное, что ли, где-то сотрудничество даже бывает у милиционеров участковых с мигрантами, которые или проживают на его участке, или, может быть, работают и у участковых, и у патрульно-постовой службы. Существует система оценки их работы. Это бальная система, мы об этом уже знаем. Им нужно набрать определенное количество баллов для того, чтобы отчитаться, показать свою работу, и это дает им существенную добавку к жалованию. Поэтому, конечно же, они заинтересованы и отчитываются, милиционеры, количеством происшествий каких-то. Как раз это очень интересный аспект, который влияет вообще на работу и на стиль взаимодействия с мигрантами. Приходится где-то договариваться с гастарбайтерами, какие-то мелкие нарушения, я бы сказала, даже фабриковать, чтобы набрать нужные баллы. Хотя вот один из участковых милиционеров жаловался и говорил, что ему было бы легче заниматься профилактикой, чем вот, ну, набирать вот это необходимое количество правонарушений.
Но вы описали какую-то совершенно безоблачную картину в взаимоотношениях милиции и мигрантов. А насколько часто все-таки встречаются нарушения прав мигрантов при таком взаимодействии?
Вы знаете, встречаются довольно часто. Я бы не определила вот эти отношения как безоблачные. Безусловно, вот эта вот система учета раскрытых преступлений, она стимулирует к тому, чтобы все-таки милиционеры находили каких-то правонарушителей. Иногда бывает так, что у мигранта нет с собой вдруг паспорта или разрешения на работу. Здесь уже, да, его забирают, его все-таки увозят в отделение и долго там держат, и не разрешают звонить, ну и так далее, да, и, в общем-то, регистрируют это как правонарушение. Или, да, бывают случаи, когда берутся какие-то взятки, потому что просто, ну, нужно пополнить карман за счет вот такого бесправного мигранта. Я не хочу приукрашивать нашу милицию. Безусловно, все существующие недостатки, они имеются и у нас, но вот этот опыт совместного проживания, да, двух различающихся культурных групп, русских и татар здесь, и наличие самих татар в регионе, да, мусульман, способствует тому, что вот эти группы не воспринимаются вот такими радикально чужими.
Таковы наблюдения этносоциолога Лилии Сагитовой. А вот что думает о взаимоотношениях мигрантов и правоохранительных органов Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие».
Не только в Москве, но и в большинстве регионов этнические мигранты есть источник дохода для того, что теперь называется полиция, потому что многие из них работают нелегально и живут без постановки на миграционный учет. Их останавливают на улице, определить их просто. Люди откупаются. Если они не желают откупаться, их забирают. Если их забирают, то их обирают. Если нечего взять, то часто бьют. В некоторых случаях из них делают способ получения, ну, то, что называется палки, то есть раскрытого преступления. Например, подложить наркотики им или что-то еще. Мало этого, их еще и эксплуатируют. Вот у нас под Москвой есть поселок один. В этот поселок приезжает ОМОН, делает облаву. И часть людей автобусами увозят и сдают в аренду, так сказать, на день, на два. А мигранты воспринимают полицию как неизбежное зло, которому нужно платить. Это некоторая такая устоявшаяся система, которая уже принята.
Какие проблемы российского общества выявляет эта тема взаимоотношения полиции и этнических мигрантов?
В первую очередь это коррупция. Во вторую очередь это отсутствие соблюдения законодательства всеми сторонами этих взаимоотношений. И сотрудниками правоохранительных органов, и самими мигрантами. Причем мигранты, как правило, хотя их упрекают в том, что они не соблюдают закон, не соблюдают его поневоле, потому что их не хочет работодатель оформлять. Это в какой-то мере следствие сложности законодательных, потому что в наших миграционных законах коррупция заложена. Сложность оформления на работу, которая возникла в 2002 году, и мы предупреждали, что она приведет к коррупции, именно к этому и привела. Теперь и наша федеральная миграционная служба, и власти более высокого уровня это понимают и стараются сделать обратный ход. Но снять этот слой масла, с чего бы то ни было хлеба, очень трудно. Все упирается в коррупцию, которая у нас превратилась в цементирующее наше взаимоотношение вещество, вот к сожалению.
Таково мнение правозащитницы Светланы Ганушкиной. Давайте теперь послушаем, что думают о положении трудовых мигрантов прохожие на улицах Обнинска. Они отвечают на вопрос корреспондента «Радио Свобода», почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество.
А им трудно, я не замечаю. Нормально интегрируются, никаких проблем не вижу у них.
Раньше мы были интернационалисты, а сейчас стали националисты. За что мы должны быть? Очень стыдно.
У них нет особого желания интегрироваться в российское общество. Они живут как в своем ауле, грубо говоря, и иногда приходится с ними общаться. Мне не кажется, что многие из них хотят действительно интегрироваться. Они приехали, заработали денег, уехали.
Во-первых, привычек наших они не знают, языка.
И поэтому люди к ним недоброжелательно относятся. У них совсем природа другая. Поэтому им очень трудно. В смысле, и нам к ним, и им к нам.
Наверное, потому что еще и российским гражданам не всегда легко в нашем обществе жить.
Другая религия, допустим, одна из трудностей. Недоступность жилья, цены дорогие.
Но прежде всего культурный барьер, языковой барьер. Ну и негативное отношение со стороны некоторых наших сограждан.
Я мигрант. Как-то я не пытаюсь стать своей, так что я не думаю об этом. Работаю, зарабатываю денежку. Уже, в принципе, 5 лет. Все хорошо. Трудно в том смысле, с документами у нас, как обычно, бывает.
Потому что не хотят интегрироваться. Как везде, не очень желают ассимилироваться, как арабы где-нибудь во Франции.
Ну, во-первых, у них первая проблема – это жилье. Даже, скорее всего, на работу им легче устроиться, а жилье – это вот номер один у них проблема. Работать они еще у нас могут, а вот жилье заработать в нашем городе очень тяжело.
Потому что общество не готово наше их принять. Сейчас, к сожалению, у нас нет того единства, которое было в советские времена, потому что нет идеи. Те руководители, которые сейчас стоят, они ведут нас сами не зная куда. И ведут ли вообще, это еще большой вопрос. Соответственно, те, кто к нам приезжает, они тем более потеряны.
Говорили жители Обнинска. Возвращаясь к исследованию под названием «Милиция и этнические мигранты. Практики взаимодействия», приведу здесь цитату из одноименной книги. «Милиция выполняет в обществе функции института государственного контроля и принуждения. Судя по действиям, которые регулярно позволяют себе сотрудники милиции в отношении лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам, современная политика российских властей содержит в себе откровенно расистский вектор. Такой вывод делают социологи».
Подробнее о книге «Милиция и этнические мигранты. Практика взаимодействия» Вероника Бадай расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая для меня история очень напоминает рейдерские захваты 90-х.
Они выбрали очень выгодную позицию для начала нападения, но
как и прежде, они должны будут покупать шенгенскую визу за 60.
Участники торгов, продавцы заняли выжидательную позицию. Мы находимся.
Причиной катастрофы стали выстрелы внутри салона вертолета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».